Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 861-я встреча у нас с вами сегодня. И мы с вами в книге «Плач Иеремии», мы с вами сегодня завершаем чтение этой короткой книги Ветхого Завета. В третьей главе перед нами снова акростих. Мы уже встречались с этой формой, когда читали псалмы. Я напомню, что акростих – это поэтический текст, каждый стих которого начинается на новую букву алфавита. В данном случае, правда, это не совсем так. 66 стихов в этой главе, в еврейском алфавите 22 буквы. И глава выстроена таким образом, что по 3 стиха начинаются на каждую букву. Алеф, бет, гимель и так далее. И это самая сердцевина, самая середина книги «Плач Иеремии» и самая длинная ее глава. Мы с вами обращали внимание также на то, что в этой книге на самом деле перед нами 5 плачей. Эту книгу можно назвать «Плачи Иеремии». Это 5 элегий, каждая из которых имеет свою тему, свою направленность. В прошлый раз мы с вами дочитали до 3 стиха 4 главы. Читаем сразу 4 стих. «Измождил плоть мою и кожу мою, сокрушил кости мои». Мы с вами видим, что Иеремия воспринимал происшедшее в Иерусалиме как личную трагедию. Он долго умолял людей обратиться к Богу, и они отказывались. Иеремия действительно потрясен происходящим. Он не готов был просто бегать и кричать: «Ну вот, я же вас предупреждал, я же вам говорил, так оно и случилось». Знаете, среди нас порой бывает эта история, когда люди начинают радоваться чужому горю. «Я же тебе говорил, что так будет, вот так оно и стало». Нет, конечно. Разрушение Иерусалима подорвало здоровье пророка Иеремии. И вот Бог чувствует себя примерно так же. Ощущения пророка Иеремии, переживания пророка Иеремии могут помочь нам увидеть переживания Бога по поводу жизни этого человечества. Господь Иисус Христос говорит: «Не оставлю тебя и не покину». Он хочет быть с нами. Если кто кого оставляет, так это не Он нас, а мы Его. И вот Иеремия практически делает то же самое. Он не оставляет свой народ, он не покидает свой народ до последнего. Иеремия рассказывает, как над ним насмехались. Он рассказывает о том, как его не хотели слушать. И интересно, что Иеремия ощущает, как будто против него стоит сам Бог. 7 стих. «Окружил меня стеною, чтобы я не вышел, отяготил оковы мои, и когда я взывал и вопиял, задерживал молитву мою, каменьями преградил дороги мои, извратил стези мои. Он стал для меня как бы медведь в засаде, как бы лев в скрытом месте, извратил пути мои и растерзал меня, привел меня в ничто, натянул лук свой и поставил меня как бы целью для стрел, послал в почки мои стрелы из колчана своего». Иеремия говорит здесь не только от себя, конечно. Он говорит и от всего народа. Но у него действительно есть ощущение, что Бог против него. Знаете почему? Потому что Бог обратился против своего народа, а Иеремия предан Богу, но он также ощущает себя и как часть народа. Интересно, что Иеремия дальше продолжает, и он рассказывает о том, как его народ, его сограждане насмехались над ним. «Я стал посмешищем для всего народа моего, вседневную песнью их». Ну, то есть мужички пели про Иеремию, и песни эти были весьма и весьма непристойными. 15 стих. «Он присытил меня горечью, напоил меня полынью» и так далее. Это очень тяжелые стихи, это очень тяжелые слова. И Иеремия предельно честен в том, как он описывает свое ощущение. Однако в 21 стихе В рассуждении Иеремии происходит резкая перемена. И Иеремия делает очень и очень важный вывод. Понимаете, если бы он так и остался с тем, что он написал, если бы его отношение к Богу не изменилось, если бы эта эмоция, которую он описывает в начале главы, укоренилась, это был бы уже совершенно другой человек. Это не был бы уже пророк Иеремия. И вот с 21 стиха 3 главы: «Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю». То есть, видите, он говорит: «Я отвечаю сердцу». Многое из того, что говорилось раньше, это ощущение сердца. Но Иеремия как бы берет сердце под контроль. Он берет сердце в руки. 22 стих. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя. Господь, часть моя, говорит душа моя, и так буду надеяться на Него». Это очень резкая, очень крутая перемена. Эти завершающие главы книги пророка Иеремии я бы озаглавил так: «Когда завтрашний день станет вчерашним». Иными словами, Иеремия как бы смотрит в прошлое, но видит это прошлое с позиции будущего. Да, он предсказывал, что на Иерусалим и на Израиль придет суд. Суд и пришел. И Иеремия сидит на развалинах Иерусалима, в пепле города, на углях горящего этого города или сгоревшего города, и взывает к Богу, но он также смотрит вперед. 25 стих. «Благ Господь к надеющимся на Него, к душе ищущей Его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа». Терпеливо ожидает? Да, и в этой ситуации тоже. И когда все горит, и когда все разваливается, благо тому, кто и в этой ситуации продолжает уповать на Бога. В книге «Плач Иеремии» на самом деле 5 плачей. В третьем плаче, в третьей главе мы видим единственное светлое слово. И это слово о Божьей милости. В милости Божьей мы не исчезнем, потому что Божья милость обновляется каждое утро. Велика Его верность. И именно к этой милости, к этой верности обращается Иеремия. Вопреки вечному суду Божию, Иеремия видит и ощущает также и руку Божьей милости. Если бы не эта милость, народ бы полностью был истреблен. Если бы не эта милость, и нас бы на этой земле уже не было. Но израильский народ остался, и он жив сегодня только по причине Божьей верности. Кстати говоря, существование израильского народа, процветание израильского народа через все проблемы, среди всех проблем, это, по-моему, одно из лучших доказательств Божьей милости, да и, в принципе, лучшее доказательство или одно из лучших доказательств бытия Божия. И Иеремия делает еще несколько важных выводов. Читаем 27 стих. «Благо человеку, когда он несет иго в юности своей, сидит уединенно и молчит, ибо он наложил его на него, полагает уста свои в прах, помышляя, может быть, еще есть надежда, подставляет ланиту свою бьющему его, присыщается поношением». Я напомню, что Иеремия начал проповедовать в дни своей юности. Напомню, что за время своей жизни Иеремия немало испытал. И вот, глядя на это прошлое, на эти прошлые годы, он говорит: «Благо человеку, который все это прошел». Но не просто прошел, а в одном очень важном уповании. В уповании на Бога. 31 стих. «Ибо не навек оставляет Господь». Помните слова Христа: «Не оставлю тебя и не покину». И здесь Иеремия говорит: «Не навек оставляет Господь, но послал горе и помилует по великой благости своей». Было и горе, будет и милость. И то, и другое Иеремия готов принять из уст Божьих. «Ибо он не по изволению сердца своего наказывает и огорчает сынов человеческих». Читаем мы в 33 стихе. Мы помним историю Божьего наказания, которое было послано Израилю. Мы также понимаем, как чувствует себя Бог, наказывая сегодня наших современников. 34 стих. «Но когда попирают ногами своими всех узников земли, когда неправедно судят человека пред лицом Всевышнего, когда притесняют человека в деле его, разве не видит Господь? Это вот как раз, кстати, друзья мои, тот выбор, который мы с вами видели во второй главе. Если мы говорим: «Боже, почему ты не вмешиваешься?» и он начинает вмешиваться, то какое право после этого мы имеем говорить: «Боже, почему так сурово вмешиваешься?» 37 стих. «Кто это говорит? И то бывает, чему Господь не повелел быть. Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Зачем сетует человек живущий? Всякий сетуй на грехи свои». Это опять-таки мысль, которая у нас уже звучала. Зачем обвинять Бога? Зачем упрекать Бога? Всякий сетуй на грехи свои. Испытаем и исследуем пути свои. И обратимся к Господу, читаем мы в 40 стихе. Вознесем сердце наше и руки к Богу, сущему на небесах. Мы отпали и упорствовали. Ты не пощадил. Ты покрыл себя гневом и преследовал нас. Умерщвлял, не щадил. Ты закрыл себя облаком, чтобы не доходила молитва наша. Помните, в начале главы Иеремия жаловался, что молитва не доходит, но он ведь часть народа, и он теперь говорит с точки зрения Бога, почему она не доходит. И так далее. Дочитайте, пожалуйста, третью главу, она великолепна. Начало третьей главы – это ощущение сердца Иеремии. Конец третьей главы – это когда Иеремия ставит свое сердце под контроль Божьей силы. Когда Иеремия предает свое сердце Богу. Понимаете, даже сердце христианина, даже сердце избавленного человека нельзя оставлять неподконтрольным Богу, потому что просто сердце, если мы начинаем на него уповать, может очень и очень далеко завести. Прочитайте, пожалуйста, эту главу. Ну и дальше четвертая глава, четвертая элегия – это размышление. И затем, скажу сразу, в пятой главе перед нами будет заключительная молитва Иеремии. Итак, четвертая глава – размышления, пятая глава – молитва. Иеремия сидит на пепле Иерусалима и описывает ужасы разрушения. И мы понимаем, что Бог праведен, и Бог также судит грех. Да, эти люди не получили суд сполна, потому что Бог милостив. Даже во гневе Он помнит свою милость. Понимаете, для Божьего народа всегда есть выход – если мы решим идти по Божьему пути. Проблема в том, что человек не хочет соглашаться с Богом, который этот выход ему дает. Ну, а мы с вами читаем 4 главу, 1 стих. «Как потускло золото, изменилось золото наилучшее, камни святилища, раскиданные по всем перекресткам». Он говорит о разрушении храма. И вот это золото также золото храма. Но тема здесь не только храм. Он сравнивает с золотом юношей Иерусалима. Второй стих. «Сыны Сиона драгоценные, равноценные чистейшему золоту. Как они сравнены с глиняною посудою, изделием рук горшечника». И вот в этом страшная трагедия войны. Потому что это ведь описание сцены после войны. Молодые люди, подобные золоту, рассыпаются, как глина. С другой стороны, мы действительно подобны глине в руках горшечника, Бога, так говорит апостол Павел. Бог может использовать самые разные сосуды и даже такие побитые, как мы. Бог может и восстановить разбитые сосуды. Но для этого нужно сначала обратиться к Богу. А вот эти молодые люди в Иерусалиме не хотели обращаться, они не хотели каяться. Так что да, это глина, но глина, которая может быть отвергнута из-за своего нежелания каяться.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И дальше мы с вами видим очень яркое изображение города. Читаем 4 стих. «Язык грудного младенца прилипает к гортани его от жажды. Дети просят хлеба, и никто не подает им. Евшие сладкое истаивают на улицах. Воспитанные на багрянице жмутся к навозу. Наказание нечестия дщери народа моего превышает казнь за грехи Содома. тот не зринут мгновенно, и руки человеческие не касались его. Давайте остановимся здесь. Да, осада Иерусалима была страшным испытанием. Люди страдали внутри городских стен вместо того, чтобы сдаться. И можно подумать, вот тогда все было плохо, а сейчас хорошо. Да нет же. Сейчас есть тоже немало людей, которые страдают, причем страдают от таких же людей. Мы с вами читаем здесь о страдании детей. В то же время аборт – это такое же жесточайшее убийство детей. Но люди практикуют аборты с невероятной легкостью, даже не думая о том, насколько это страшно. Жители Иерусалима привыкли жить в роскоши. И тут роскошь кончилась. Она сменилась запустением. И вокруг темно и пусто. Вот сегодня есть также немало людей, которые привыкли жить в роскоши. Теперь представим себе на минуточку, что роскошь кончилась. Представьте себе ваше ощущение. Но даже не роскошь, а представьте себе, что вы приходите в магазин, а там ничего нет. Представьте себе, что вы идете на работу, а работы нет. Представьте себе, что то, к чему вы привыкли, что кажется вам нормальным, уже повседневным, все это кончилось. Мы с вами читали также о том, что грех Иерусалима страшнее, чем грех Содома и Гоморры. И отчасти вот именно поэтому, как говорится здесь, казнь Содома и Гоморры была моментальной, а здесь эта казнь занимала долгое время. Почему же грех Иерусалима был больше Содома и Гоморры? Да потому что Иерусалиму было явлено столько, сколько не было известно Содому и Гоморре. В Иерусалиме находился храм, в Иерусалиме была царственная династия, поставленная Богом, и кому много дано, с того много и спросится. Еще одна вещь. В Содоме и Гоморре был страшный грех. Это грех содомии, грех гомосексуализма. Однако в Иерусалиме был еще более страшный грех. Это грех человека, который знает Божью милость и при этом отворачивается от Бога. Грех человека, который говорит Богу «нет» в ответ на Божью милость. А кто-то скажет, ну как же, есть же люди, которые никогда не слышали о Боге, и часто этот вопрос задают. Как же насчет человека где-нибудь на необитаемом острове? Ну вот я не готов принимать Бога, но ведь есть же люди, которые никогда не слышали, и они же тоже не принимают Бога. Почему с них не спросится, а с меня спросится? Послушайте, не беспокойтесь вы, пожалуйста, об этом человеке на необитаемом острове. Бог сам с ним разберется, у него с ним особые отношения и с вами особые отношения. Поэтому беспокойтесь лучше о самом себе, о том человеке, которому много дано. Именно по причине того, что кому много дано, с того много и спросится. Читаем 7 стих. «Князья ее были в ней чище снега, белее молока. Они были телом краше коралла, вид их был, как сапфир. А теперь темнее всего черного лицо их. Не узнают их на улицах. Кожа их прилипла к костям их, стала суха, как дерево». 7 стих можно воспринять сначала как похвалу князьям, какие они были чисты. На самом деле речь здесь идет о физической, или точнее внешней чистоте. Они выглядели красиво, они выглядели замечательно. И сегодняшняя организованная церковь, организованная религия тоже выглядит красиво. Роскошные церковные здания, в которых на самом деле ничего нет. Роскошные церкви, в которых на самом деле пустота. Зачастую материальное процветание при духовном нищенстве и даже духовном банкротстве. Весь лоск Иерусалима был лишь внешним. Сердца жителей Иерусалима так и не изменились. Проблема наступает, когда люди обновляются снаружи и остаются все теми же внутри. Люди упорствуют в старых своих грехах. И то, что они купили новую одежду, то, что они даже купили новый дом, никак не помогает им измениться. Читаем 9 стих. «Умерщвляемые мечом счастливее умерщвляемых голодом, потому что сии истаивают, поражаемые недостатком плодов полевых». Иерусалим страдал от голода. И здесь в этот момент Иеремия говорит о том, что вот лучше умереть от меча. То есть, по крайней мере, это быстро, это моментально. Иеремия видит смерть людей, и фактически он близок к тому, чтобы сказать: «Я предпочту быть мертвым, чем живым». 10 стих жуткий. «Руки мягкосердых женщин варили детей своих, чтобы они были для них пищей во время гибели дщери народа моего». Кстати говоря, каннибализм проявлялся в человеческой истории неоднократно. В истории еврейского народа он был и тогда, когда Тит завоевывал Иерусалим. И первая реакция, конечно: «Господи, насколько же это страшно». Но подумайте, пожалуйста, при этом и о современности. Подумайте о тех, кто убивает своих детей, может быть, не своими руками напрямую, а руками врачей. Подумайте о тех, кто идет на аборт. Дальше 11 стих. «Совершил Господь гнев свой, излил ярость гнева своего и зажег на Сионе огонь, который поражал основание его. Не верили цари земли и все живущие во вселенной, чтобы враг и неприятель вошел во врата Иерусалима». То есть казалось, что этот город непобедим. Казалось, что сам Бог с этим городом, а раз Бог с этим городом, с ним ничего не случится. 13 стих. «Все это за грехи лжепророков его, за беззаконие священников его, которые среди него проливали кровь праведников». Речь идет о лжепророках и о священниках, о том зле, которое совершили эти люди, призванные на самом деле служить Богу. Они были фактически виновны в убийстве. Я считаю, что сегодня священник-проповедник, который не проповедует Божие Слово, который скрывает от людей весть о спасении, такой проповедник ровно так же виновен в убийстве. Он мог бы проповедовать Божие Слово, он мог бы сказать, и тогда у человека был бы шанс покаяться. Но проповедник не сказал, отбирая у человека этот шанс. И можно сказать: «Ну как, я сегодня не могу проповедовать, потому что меня не слушают. Если я буду проповедовать то, что написано в Библии, то надо мной смеяться будут». Смотрите, Иеремию тоже не слушали, а он шел и проповедовал. 14 стих. «Бродили, как слепые, по улицам, осквернялись кровью, так что невозможно было прикоснуться к одеждам их». Кто? Да, священники. Лжепророки – это люди, которые должны были бы нести Божие Слово. 15 стих. «Сторонитесь, нечистый!» – кричали им. «Сторонитесь, сторонитесь, не прикасайтесь!» И они уходили в смущении, а между народом говорили: «Их более не будет». Это время, когда, используя сложное, но популярное нынче слово, лжепророки и священники стали нерелевантны. Они больше не могли ответить на те вопросы, которые ставила перед ними жизнь. И люди, в принципе, не обращали внимания на священников и на пророков. Однако все равно нужно было идти и проповедовать, все равно не было права замолчать. Иеремию также не слушали, но он все равно продолжал говорить. 16 и 17 стих. «Лицо Господне рассеет их, Он уже не презрит на них, потому что они лица священников не уважают, старцев не милуют. Наши глаза истомлены в напрасном ожидании помощи. Со сторожевой башни нашей мы ожидали народ, который не мог спасти нас». Это подрываются все авторитеты. Здесь очень важная история. Израиль в то время, да и сегодня, кстати, тоже ожидал, а сегодня и ожидает, помощи от других народов. На самом деле Израилю никто не поможет, кроме самого Бога. Да, израильский народ прошел удивительный путь. Невероятно представить себе, что народ, живший в рассеянии 2000 лет, сохранил свою национальную целостность, не потерялся, не растворился среди других народов. И все-таки этот народ так и не обратился к Богу. По сей день он продолжает искать защиту у людей, у политиков, у государств, у властей. В общем, «Плач Иеремии» – это еще и чрезвычайно современная книга. Читаем дальше, 20 стих. «Дыхание жизни наше, помазанник Господень, пойман в ямы их, тот, о котором мы говорили, под тенью его будем жить среди народов». Вот такое было желание найти поддержки где-то еще, но не у Бога. И это желание оказалось неспровергнутым. И 22 стих. Снова меняется картинка. «Дщерь Сиона, наказание за беззаконие твое кончилось. Он не будет более изгонять тебя, но твое беззаконие, дочь и дома, он посетит и обнаружит грехи твои». Это обещание и наказание, и милости. И то, и другое звучит в одном и том же стихе. И дальше мы с вами переходим к пятой, последней главы. Это последняя из пяти плачей Иеремии. Это молитва. Первый стих. «Вспомни, Господи, что над нами совершилось. Призри и посмотри на поругание наше. Наследие наше перешло к чужим. Домы наши к иноплеменным. Мы сделались сиротами, без отца. Матери наши, как вдовы. Вспомни, посмотри». Фактически, он говорит, мы потеряли уважение. Мы потеряли свой статус среди народов. Потому что раньше народы смотрели на Израиль, смотрели на Иудею и восхищались. Помните, например, описание времен Соломона. Но все это давно потеряно. Юноши Израиля должны были работать Навуходоносора. Навуходоносор брал из них лучших. И радость в Израиле тоже прекратилась. Израиль теперь должен платить даже за то, что он считал своим, что было его. «Воду свою пьем за серебро, дрова наши достаются нам за деньги, нас погоняют в шею, мы работаем и не имеем отдыха». Да, Израиль не привык в таком жить. 17 стих. «От сего-то изнывает сердце наше, от сего померкли глаза наши, от того, что опустела гора Сион, лисицы ходят по ней». Да, опять-таки, такое и представить себе было невозможно. И в 19 стихе меняется тон. Это уже не наблюдение над тем, что происходит вокруг. Это обращение к Богу. «Ты, Господи, пребываешь вовек. Престол Твой в род и род. Для чего совсем забываешь нас? Оставляешь нас на долгое время? Обрати нас к Тебе, Господи, и мы обратимся. Обнови дни наши, как древли». И 22 стих. «Неужели ты совсем отверг нас, прогневался на нас безмерно?» Этим вопросом заканчивается книга «Плач Иеремии». Нам есть чему научиться из этих стихов. Пока не слишком поздно. Нужно возвратиться к Богу. Потому что то, о чем писал пророк Иеремия, то, что пережил пророк Иеремия, чрезвычайно актуально и чрезвычайно современно. Мы с вами, к сожалению, сегодня должны уже завершать. Мы встретимся в следующий раз и будем читать первое послание Тимофею. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.